Евсюкова Ольга Николаевна.
Житель Кронштадта.
Да, уроженка Кронштадта, житель Кронштадта.
Вот. Ольга Николаевна, ну, первый вопрос, да, раз уж мы, так сказать, не под микрофон это начали. Вот. То есть вы живете всю жизнь в Кронштадте, да?
Нет, ну, сказать, что всю жизнь нельзя, потому что я, как молодой специалист, например, да, была распределена по окончании университета в город Таганрог Ростовской области, 2 года пришлось прожить там, на родине Чехова, да, и Фаина Раневская. Ну, а потом, естественно, вернулась снова в Кронштадт.
Ну, в любом случае, вы росли здесь, да,
да,
потом вернулись.
Да, да,
вот.
Да.
Как город менялся? Вот. Понятно, что это сначала был закрытый, да, потом и военный, потом открытый. Да, да, я не подсказываю. Я просто, может быть, пытаюсь...
Для меня как-то немножко в другом стоит изменение, поэтому это значительно меньше меня. Да. То есть вас интересует мое восприятие города, как оно менялось. Ну, скажем так... Во-первых, опять же, возвращаясь к вопросу, вы все время жили здесь. Значит, как у всякого нормального ребенка, естественно, у меня было 2 родителей, папа и мама. И если мама тоже кронштадтская жительница, да, вот, то, тем не менее, ее мама с ее 2-м мужем, бабушка была 2 замужем, в общем, даже больше была замужем, но, тем не менее, значит, со 2-м мужем ее в рамках вот последствий ленинградского дела, 1953 год, их выселили, значит, из Кронштадта туда под Лубино, 101 километр. Поэтому детство я проводила лето либо у бабушки вот в Толмачево, да, либо у другой бабушки, потому что папа-то мой был приезжий, он служился срочную, познакомился с мамой, и вот итогом, так сказать, их брака была я и моя сестра. Или у другой бабушки. Папа у меня родом из Смоленской области, там типичный представитель кривичей, с такими характерной внешностью, с хорошим саундом в речи, поэтому тут уж никуда не денешься. Поэтому до поры до времени Кронштадт для меня был городом только зимним. Практически, да, детский сад, холодно, какие-то очень длинные дороги. Дело все в том, что по тем временам, отец был военнослужащий, вообще было не принято, вот на ментальном уровне было не принято, чтобы военнослужащий ехал в автобусе. Поэтому если мы куда-то шли с папой, да, то это идешь пешком, сколько бы тебе не было лет, с чемоданами огромными, как максимум прийти матрос помочь чемоданы вести на переседем в отпуск, но ты идешь пешком, потому что это было ниже вот, достоинства военнослужащего ехать в городском транспорте. Поэтому, когда изменилась эпоха, и, извиняюсь, мичманы с задами рожавших баб сидели в автобусе, для меня это был когнитивный диссонанс. Потому что я выросла на другом понимании того, каким должен быть военнослужащим. Поэтому совершенно детское восприятие у меня было, что Кронштадт – город зимний, с очень длинными-длинными дорогами, этими очень неудобными булыжными мостовыми, по которым идешь, ну, неудобно по ней все это идти. Вот, потому что преобразование города, такое очень существенное внешнее, ну, во-первых, моя прабабушка, да, она жила в домике, сейчас этого домика нет, он снесен. Но она жила в мансардном помещении, пока туда по боковой лестнице поднимешься, пока, значит, в эту мансарду валишь, пригибаешь, чтобы там расправиться. А там эти слоники, вязаные салфеточки, вот, и бабушка в кружевцах, в кудельках, вот, ну, прабабушка получается. Вот, 2-этажные сараи, колдарейки, на которых дрова, в которых там квашеная капуста, запас. Дома с черной лестницей, потому что помои выносили, это парадная лестница, потом парадка, парадная лестница, там черная лестница, там подъезд, потом помойка туда выносишь, а на, в коридоре вот эти, значит, окна не на улицу, во двор, это неприлично на улицу, туда, значит, это вот холодильник, ящик такой организованный, туда зимой даже там суп поставят, там еще что-то, летом, конечно, там все могло портиться. Ну вот, понимаете, только, пожалуй, в школьное время, когда я стали подольше, наверное, задерживать меня в Кронштадте, я вдруг увидела, как цветут каштаны. Да, это даже не знала, как они цветут. Ну вот, потому что меня рано вывозили, здоровье слабенькое, как у многих питерских детишек было по тем временам. Вот, вывозили меня от бабушки то одной, то другой. Ну вот. А вот потом, когда уже как бы пошла школа, а потом пошло преобразование Кронштадта. То, что мы... как бы отрезанная от большой ты в веском возрасте не воспринимаешь, твой мир тоже, ты мал, и твой мир тоже мал. Вот, но вот это преобразование, которое началось, это, конечно, мы увидели. Потом сейчас уже чувствуем все это, потому что после визита Брежнева сюда, он сказал преобразовать немедленно, что это такой городок, и когда Гагарин побывал, увидел здесь, а у нас еще, извиняюсь, дороги азиатского профиля были. Профиль дороги, он может быть либо такой дугообразный, европейский, сточный канал по бокам, либо азиатский, сточный канал вот внутрь. У нас вот такого азиатского профиля эти дороги, булыжная мостовая, все это прочее. Газа, значит, никакого нет, небольшое количество угольных котельных там где-то, кому повезло, у кого там даже горячая водичка есть или там паровое отопление. И началась масса вот эта газификация города, и центральное отопление, горячее снабжение стало подаваться. Завершилось это все к 80-му году. И вот за этот период, конечно, город очень преобразился, очень, потому что были снесены деревянные дома, были снесены все эти двухэтажные эти колдарики, одна единственная сейчас осталась. И вот, честно говорю, вот сейчас, будучи уже человеком взрослым, да, зрелым, не знаю, у меня желание начать собирать сбор подписей, чтобы эту колдарику отремонтировали, чтобы можно было показать, что такое элемент быта кронштадтского обывателя. Потому что, тем более, она очень интересна, чем у нее в первом ярусе была, значит, сохранилась как бы следы коммунальной прачечной. То есть вот люди, жившие в этом доме, да, где-то что же нужно было стирать. Вот внизу, значит, на первом этаже зона прачечная. То есть там большая плита, смонтированные, ну, топки, смонтированными котлами, где можно было воду нагреть, большие чаны, где можно было стирать, потом во дворе высушить, чтобы не в квартире же это делать, там же деревянные перекрытия, нет такого количества ни воды, ничего. Все это можно было сделать. Это просто даже интересно. Где вы такое увидите? У нас пока еще она вот есть, но в аварийном состоянии, вот как в проекте ее снести. А мне очень жалко. Вот пускай бы осталось. Вот для меня как знак моего детства, понимаете, это вот колдарейка. Потому что мы по ним прыгали, мы по ним лазали. Ну вот, что такое, допустим, еще вот мое детство, да? И с точки зрения, вот это летний сад. Он тогда у нас был с аттракционами. Несколько видов каруселей, качелей, эти лодки, тир, там, силомер, молот. Кривые зеркала, галерея и музыка. Две площадки, на которых играл оркестр. Поэтому в Париже. Та-да-да-да-дам, та-да-да-да-да-да-дам, та-да-дам. И пара чинно гуляет по этому самому. Ну, он был для меня поближе, как бы, к моему дому. А вот уже Советская, Петровская, там родители, ну, далеко слишком не нужно ходить. Что еще из детства? Это отсутствие нормальной питьевой воды. Ну, такая была какая-то закономерность гидрологическая у Финского залива. Периодически вода Солонус повышается, скрещивается вот где-то 2-4 года или 4, это так. Вот. И вот стоит возле Петровского парка баржа, привезла питьевую воду, и ты с бетончиком идешь за питьевой водой, потому что здесь она соленая такая, что можно суп варить и не солить. Вот. Ну, это тоже как воспоминание детства, но все это завершилось вот уже где-то тут к 80-м годам, все это уже тут молодость, это уже отрочество, куда кончилось, уже юность прошла. Вот. Поэтому для меня вот он в этом, в первую очередь, было его преображение, потому что такая проблема, как... Ну, то есть, если ты готов к какой-то проблеме, ты даже ее не воспринимаешь, да? То есть, такая проблема, что нужно учиться где-то вот там, значит, в Ленинграде, где-то решать проблему с жильем или с общежитием, ты к ней готов, и поэтому ты как-то не воспринимаешь особой проблемой такой. Тем более, это было даже свое преимущество, потому что ты уехал...
Оторвался
от родителей. Понимаешь, неделю без ее контроля. Это была уже эпоха взросления. Ты сам должен спланировать свои эти 10 рублей, что выдали на неделю, так, чтобы успел вернуться к родителям. Ты сам там как-то крутишься, кто что-то купил больше, не поел, значит, будешь идти пешком, потому что на автобус экономить надо. Ну, то есть это уже другое, да? То есть это тоже была какая-то такая своя вот учеба. Вот, поэтому, ну вот у вас, тут у вас как бы, так сказать, вот тоже вопрос такой, что, как вы воспринимаете город, его границы? Да до сих пор вот для меня, это я должна приложить усилия для себя, чтобы воспринять 16-й квартал, 19-й квартал, как части нашего города. Наш город ограничился крепостной стеной. В мои-то времена у нас даже порою пропускали туда за... Значит, только либо на автобусе, либо по предъявлению паспорта. У тебя до 16 это паспорта нет, так ты его не предъявишь. Поэтому туда попасть, куда-нибудь на лифт, на шанс или еще что-то такое, это уже, так сказать, там, ну, достаточно сложно было. Когда снялись эти ограничения, все у нас была загородная зона, там, где ты уже там, почти в дебрях, почти, так сказать, джунгля, там где-то ходишь, там что-то где-то. Вот. Потому что я-то еще помню, когда я по узкоколейке и в вагонетке возили значит, вот по улице Зосима вдоль крепостной стены. И там еще сохранились железнодорожные рельсы и шпалы, все эти лежали там, где вдоль южной оборонительной стенки, там, где сейчас вот парк Патриот. Ну, вот. Это все еще, как говорится, вот помнится, и все равно это для меня абсолютно загородная зона. И надо сказать, что и жители вот этих вот 16-19 кварталов мной воспринимаются, в общем-то, не как кронштадтцы. Вот. Во-первых, потому что они чаще всего демонстрируют, действительно, там много приезжих, потому что заселялись они в первую очередь 16-й квартал военнослужащими, которые прибыли со всех городов и весей, да, 19-й квартал гидростроителями, которые вообще со всего Советского Союза тоже были собраны. И они порой такие вещи чудные, так сказать, устраивали. Ну, типа того, что систематическая жалоба, что у него не работает унитаз, оказывается, не сливает, она, оказывается, не умеет пользоваться такой конструкцией смывного бачка. Ну, было такое, понимаете? Ну, вот. Или, например, едешь, значит, они вот в маршрутке, и слышишь, что кто-то едет, спрашивает, а что в конце можно посмотреть? И кто-то отвечает, да, вот едет там Максимка, смотрите, что такое Максимка? Да, вот там собор большой стоит, Максимка называется. А почему Максимка? Ну, там плюет Максим стоял в 21-м году. Вот, и думаешь, батюшки Света, ну тут тебе самому-то не стыдно. Вот не стыдно тебе? Ну, должно быть же стыдно. Ты же в том городе живешь. Ты себя, вот, ты ввязался в разговор с этими людьми, да? Позиционируя себя этим же на таком городе. Ну, как тебе не стыдно? Понимаете? А они живут своим микрорайоном замкнутым. Они в Питер выехали, в Ломоносов выехали. Им не надо ехать вот сюда, в старую историческую часть города. Она для них тоже где-то там далеко, непонятно что. То есть вот есть такая вот у нас вот эта вот... Я встречалась с этим неоднократно, и сколько раз говорила о том, что нам надо постоянно уже проводить для местных жителей, не иногородних, а для местных жителей ознакомительные экскурсии по Кронштадту, чтобы они хоть знали, как он выглядит. Потому что я же говорю, что вот он сидит с моей сотрудницей, рядышком моей. Он где-то такая улица.
Нет, насчет... Пулеметом,
да,
это хорошо.
Ну, я это услышала тогда, мне там чуть худо не стало, да? То есть он действительно не знает никакой истории. Более того, вот, живут так, как-то так вот. Вот. Потому что, по большому счету, ну а что, мы же знаем о том, что и в Питере встречаются люди, которые в Эрмитаже побывали, только если и в школьном периоде, когда за ручку водили в Эрмитаж, они в этот день не болели, тоже сходили вместе со своей там школьной группой, с классом, сходили в Эрмитаж, больше ни разу и не были, хотя они и родились, и выросли где-то здесь в Питере, но они живут в Московском районе, и знают, не знают, где этот Эрмитаж там находится. Им вполне хватает вот этого пространства. То есть все-таки, видимо, если у человека понятие вот личного пространства, которое охватывается его ментальностью, его интересом, его памятью, вот ощущением того, что ты здесь. Потому что раскидай вот такое где-то огромное что-то где-то как-то, то это уже вот это чувственное принятие этого как твоего места рождения, жительства, твоего родного места, оно, видимо, где-то так истончается, кто-то туда уходит. Поэтому вот так.
А если мы оставим в стороне эти два... Кстати, это да, это вот кронштадтский говор, да, квартал?
Да.
Вот. Опознавательный знак, да, да? Если говоришь квартал, то...
Нет, ну мы поймем, если скажешь квартал тоже, но это как-то звучит уже как будто вот эта нарочитость какая-то, поправляю тебя в правильности. Да.
Вот, если оставить их в стороне, а внутри исторической части города какое-то разделение на районы существовало или существовало?
Да, всегда было. Всегда было, но исторически было. Вот, и был район Гора. Да, это вот Московский собор и туда далее, то есть, значит, там улица Комсомола, Мануильского, Веречкина, Пролетарская, это вот это район Гора. Район Козьего болота, это вот где вот мы сейчас с вами находимся, и чуть-чуть вот туда за гостиный двор. Вот, район Порта, это вот туда и Подплава, значит, это вот уже здесь Петровский парк, это вот таможня, Итальянский пруд, вот. Как бы, ну, три вот таких части. Вот оно исторически, и оно и в топонимах сохранилось, ну, или центр мы называем. Но по центрам их как бы два центра таких все-таки у нас было. Это, конечно, там, где находится органы управления, то есть проспект Ленина, и то не весь, это уже Козье болото. Это, значит, вот туда поближе к администрации, поближе к порту. И Советская все-таки была центральная улица, такая, знаете, вот фланирующий променад. А когда еще был период... вот благоустройство города, да, асфальтирование его такого массового асфальтирования, он носил такое сленговое название «Бродвей». Движение там было закрыто, а уже асфальт положен, и ты имел возможность бродить по нему по всему, а там фонари установлены были новые по сравнению с тем, что были раньше, деревянные, редкие, там чуть-чуть эти фонарики, вот это самое, а тут такие фланировали туда-сюда, с магнитофоном, понимаете, гитары, вот это что-то. бродить. Пошли на Бродвей бродить.
Мне почему-то казалось, что гора – это все-таки не совсем Морской собор, а это дальше.
Дальше. Далее. Морской собор и далее. То есть вот как бы граница горы, Морской собор, ну, может, еще метров там 200 от него, вот туда далее, за Морской собор.
Вот. И опять же, может быть, у меня неправильное впечатление сложилось по другим рассказам. Гора – это такое вот достаточно опасное и окраинное место, нет?
Ну, во-первых, почему назвался гора? Потому что действительно остров у нас низменный, но перепад высот все-таки существует, и перепад высот 2,5 метра, то есть там выше, там не затапливалось. Вот, потому что я, например, даже помню еще те времена, когда у нас по улице Посадской вода гуляла во время наводнения, до поднятия культурного слоя. Место опасное, ну вот, скажем так, вот из своего восприятия, моего личностного, да? Во-первых, конечно, рассказы о том, что когда-то тут исторически... Вот между поселением на горе и вот этой вот господской частью купеческой, вот этой здесь, вдоль, значит, проспекта Ленина, значит, Господская улица, Николаевский до этого проспекта, значит, был вот лес, который, так сказать, там иногда шалили и даже могли там ограбить. Ну, как бы сохранилось. С другой стороны, ну вот мне просто в силу того, что я здесь жила, как бы улучшали жилищную историю нашей семьи, я тоже жила в разных вот как бы адресах, в том числе и на горе, и на улице Пролетарской, и вот как раз потом на Комсомоле. И вот как раз как бы вот восприятие, а сейчас я как раз вот в купеческой части живу на Посадской, да? Вот, и вот как раз восприятие мое, оно все равно оставалось и остается до сих пор, что вот этот район, гора, он как будто необжитой путем, понимаете? Там не проходит никаких массовых мероприятий, там нет каких-то увеселительных заведений, там как-то все мрачно, казарменно и как-то вот давище.
То есть наличие музея истории киноштата не спасает, да?
Он появился относительно недавно, и он слишком далеко от центра горы. Все-таки центр горы – это, мы скажем так, улица Амермана, улица Интернациональная, это вот здесь. В одну сторону от нее аллея, и только по одну сторону жилые дома, а здесь поликлиника, значит, родильный дом, хоспис, боком выходит магазин, и дальше пошли хлебозавод, складские помещения. Здесь тоже так же, как-то, знаете, вот он такой вот, ну вот, не рад, индустриальный.
Да, рабочая окраина.
Да, да, такая, ну, в принципе, он таким и был. Ведь даже если возьмем, вот я очень как бы печалуюсь, что не сохранилась улица, ушла с шикарным топонимом, Шкиперская. Она ушла во дворы. У меня там одноклассник жил на Шкиперской улице. Вот видите, какое красивое наименование. Вот сейчас вот улица Комсомола. А ведь она называлась Бочарная. Почему? Потому что там была целая слобода, то есть, которые делали бочки. Бочки, в которых бочка по морю плывет, которую царь Гвидон, в бочках, как в контейнерах, и солонина, и припасы, порох, и все остальное. Вот оно все продилось. Ну, было нужно много. Значит, одноразовая тара практически для грузов, которые перевозят сыпучих и текучих грузов, которые перевозятся на судне. Чеботаревая улица. Это не только там ничего, это фамилия купца, у которого здесь было тоже производство, но производство в том числе там, значит, шили одежду флотскую. Она действительно была очень такая промышленная, все-таки это был поселок промышленный. Ну, что такое в нем сохранилось? Я не знаю, я не могу это объяснить. Мне это необъяснимо, но я помню, вот ты идешь со школы, да, и вот эти бесконечные заборы, какие-то казармы, какие-то цеха, каких-то складов, каких-то мастерских, вот, да, я могу сейчас оценить, что вот это стиль модерн, это вот то, но это не то.
Ну, там, наверное, еще Морской завод, да?
Да, да, естественно. О, одна из таких тоже ярких этих самых впечатлений. Иду со школы. Лето, весна, вдоль летнего парка. Сейчас вот туда, на Пролетарскую. И вдруг навстречу, там же летний пристань, навстречу группа, видать, приехали экскурсанты. Ну, где-то май месяц, наверное, да, значит, приехали экскурсанты, идут они по этой улице, теперь Петровская, Октябрьская, увидели меня, я с портфелем иду со школы, значит. Ой, а в Кронштадте, оказывается, люди живут! То есть они высадились там и... По пути они не встретили никого, понимаете?
Но люди... это опять же еще период, когда пропускали историю.
Да, но тем не менее, группы были, приезжали. То есть она вот действительно, вот сейчас ты там бываешь, она очень как-то вот мало людей на улицах, нет никаких увеселений. Она действительно производит впечатление вот какой-то такой, ну вот, неосвоенной, необжитой, отсюда тревожащий, потому что ты привык к другому, к какому-то более мягкому, более обжитому, еще что-то такое. То есть как бы опасности, ну, она какая-то такая, депрессивная.
Чужая, да?
А я там жила долго. Я там жила долго в том районе.
Вот мы, да, мы ездили на днях в музей истории Кронштадта в тот. Вот, и, в общем, да, и когда оттуда выезжали, ну, в общем, да, по сравнению с центром, конечно, народа практически нет.
Да, да, вот она вообще такой депрессивный все-таки, какой-то странный, вот как будто необжитой. Ты ходишь там, как идти по пустым улицам, как-то вот, ну, то есть, я не знаю, как это объяснить, но вот это неприятное ощущение, что ты здесь как-то один, необжитом, каком-то чужом, каком-то нежилом. Хочется быстрее вернуться назад в живой мир, там, где люди, там, где веселье, там, где радость, как-то там все. Это да. И вот веселье начинается вот как раз уже где-то вот под, здесь вот, возле библиотеки.
Раз уж мы про Максимку заговорили, вы видели, как это все происходило?
Конечно.
Как восстанавливалось?
Конечно. Я в Максимку ходила кино смотреть. Так сейчас помню. 10 копеек билет на дневной этот самый сеанс был. Мама оставит, и бежишь туда, Максимку на детский это самое кино посмотреть. 12 подвигов Геракла, помню, там смотрела. Мамлюк. Интересные фильмы были. Детский сеанс. Поэтому туда ходили потом. Там потом, когда уже подросшая, там была Бартус Актив. Заседания всякие были.
То есть он как Дом культуры еще служил, получается, да?
Ну да. Я даже еще помню портрет этот над парным порталом, мозаичный портрет Максима Горького, почему он назывался Максимка. Я еще помню, когда там был не этот вот памятник «Вечный огонь», а оградка, скверы, могилы с надгробием. И цветы возлагаешь павшим в боях за советскую власть.
Ну, все это... Последние годы же перед реставрацией он практически заброшенным стоял, да?
Почему?
Или там продолжал действовать Дом культуры?
Там действовал, он же как бы филиал был Дома офицеров, да? И в нем после вывода из Лейпая работал этот театр Балтийского флота. Причем с его пребыванием там было связано много таких интересных моментов. На спектаклях его там я не была. Вот. А вот на концертах там была, но концерт там очень плохо, там с акустикой было запредельно плохо, потому что подвешен потолок был натянут, ну и, естественно, все этот звук весь как бы гулял, и надо было знать, где нужно садиться, чтобы только было видно и слышно. Вот, поэтому как бы он так. А театр Балтийского флота там был, и когда, наконец, значит, было принято решение поставить на нем крест, значит, уже здесь действовал у нас православный приход, поставить на нем крест. Вот. И было приурочено это к 7 августа, потому что там скоро должно было быть вот годовщина гибели очередная Курска. Вот к этому моменту мы начали трусим крест. Вот у меня там работал театр, и среди православной общественности были большие, скажем так, по этому поводу брожения, как к этому отнестись, к водружению туда креста, потому что над, значит...
А то есть театр еще оставался?
Да! Над вертепом, значит, крест как бы ставить нельзя, а с другой стороны, крест такой силой обладает, что он вертеп изгонит. Но вот это вот, как бы, знаете, вот это вот такое вот все это было. Ну, а потом прошла вот эта вот попытка первая подъема креста, которая увенчалась тем, что под, значит, сотней телекамер этот крест сорвался, значит, с вертолета и, значит, с кувырком, значит, полетел вниз, в общем-то, и разбился в дребезги. Вот. И после этого вот как раз было приковано большое внимание, и была начинала команда, что театр давай выезжать. Но у меня соседка работала там в театре, ну, просто дежурный, вот. Ну, как бы даже не в театре, а в соборе. Вот. Значит, когда, наконец, значит, крест все-таки водрузили и стали готовить, значит, к богослужению благодарственному, то пришли и вынесли стулья из зрительного зала. Только после этого театральные деятели отказались все-таки от мысли вновь вернуться туда. Потому что у них была идея такая, сейчас они это тут посуетятся, крест поставят, а мы потом тихонечко вернемся, снова начнем там работать. Вот, потому что в приказном порядке было велено немедленно убраться. Это, конечно, тоже вот этот наш приказный порядок везде. Вот он иногда думаешь, ребята, ну как-то вот, ну обдумали, что ли, надо. Ну, вот, то есть театр все-таки тоже работал, значит, надо, чтобы дали ему время свернуться, выехать, с тем, чтобы нет, ну, приказным сегодня прямо отменяем спектакль, все очень переезжаем где-то что-то. Так тоже неправильно. Вот, и поэтому, да, потом вот его уже он стал восстанавливаться потихонечку. Все это тоже было на моих глазах.
А театр – это вот часть, которая на Советском, да?
Да, да, да.
В Большом морском саду.
Да, да, да. Да.
А раз уж про собор говорим, для вас, как жительницы Кронштадта, ну и для человека, который, в принципе, я понимаю, что в историю города вовлечен, городской собор – это Владимирский, правильно я понимаю?
Угу.
А морской – он как бы вот вовне скорее. Или неправильно?
Нет, это вы, скажем так, восприятие человека, который, скажем так, не совсем знает структуру устройства Русской Православной Церкви, да? Значит, церковь была в России и остается по территориально-ведомственному принципу такой же, как устройство всех наших министерств и ведомств. Вот, поэтому существуют протопресвитеры, которые отвечают за духовное кормление флота, силовых структур, допустим, тюремного ведомства, учебного заведения, больниц и так далее. И больница, существующая, церковь, существующая больница, замыкается на благочинного, который отвечает за вот, больничные и богоугодные заведения, значит, подчиняется его распоряжению, образуя с ним одну структуру. А есть территориальные, которые просто как бы на жителей, не имеющие вот такой ведомственной принадлежности. Они рассчитаны на людей, которые будут вот, ну, просто живут здесь и, кстати, кормляются у этого священника. Поэтому Владимирский собор – это вот как раз епархиальное учебное, значит, так сказать, религиозное заведение вот такого территориального принципа. А Морской собор, он, во-первых, старопигиальный, то есть он считается, что он замыкается по юрисдикции сразу на патриарха, и, во-вторых, он замыкается на благочиние, окормляющее военно-морские наши силы. Вот поэтому как бы он ведомственный.
Ну, то есть вы хотите сказать, что для горожан это... Нельзя их сравнивать между собой?
Ну, да.
Ну, то есть, ну, все равно я не очень понимаю тогда. Ну, горожане-то куда ходят?
А куда хотят, куда душа лежит.
То есть вот так, да?
Да.
Потому что нам как раз вот...
Горожане ходят, понимаете, чаще всего, ведь мы же и к врачу-то ходим, к тому, кто нам вот нравится, ну, с кем да. У нас возникает, мы чувствуем от него пользу, да? Потому что врач начинает лечить, начиная со слова, да? Вот и к врачу также ходим. А в священник в первую очередь это же духовный лекарь, и церковь это духовная лечебница. Поэтому ты ходишь в первую очередь к тому священнику, с которым ты находишь какой-то контакт. После периода, скажем так, бесцерковности первым восстановившимся храмом был Владимирский собор. Значит, один священник, потом два священника, потом плюс два священника и диакон, потом еще появились священники. А затем, значит, пришла пора, им стало разукрупняться. Если на то пошло, то, вот, то есть практически вот прихожане, которые начали прирастать и приходить в Владимирский собор, у них появилась возможность по территории поближе к дому рассредоточиться. Да? Тем более, что воспитанники Владимирского собора сейчас окормляют церковь, святителя Николая возле госпиталя, церковь Свято-Троицкую на кладбище, церковь Крестовоздвиженскую, ну, здесь тоже недалеко, понимаете, да? То есть практически... Они у тебя на глазах возрастали из семинаристов в батюшек, да? Батюшками начинали служить здесь, ты уже тоже как-то к ним прикипел, там где-то что-то, еще что-то. Ну и пошли за ними кто куда. Никто до сих пор еще в России не то туда, то сюда. То есть вот дом близко вот это, а когда уж совсем припекло, ну побегу вот к тому, кто вот как бы вот нет.
Я почему на самом деле задал этот вопрос? Дело в том, что в нескольких предыдущих интервью нам говорили, что вот, да, Морской собор это вот там пафос и, так сказать, весь официоз, да, это вот для церемоний какие-то или что-то еще, а для души это Владимирский.
Ну, не знаю. Ну, конечно, есть какой-то элемент этого всего, несомненно. Дело все в том, что ведь когда и строился, в принципе, храм, да, Морской собор, в частности, Он строился ведь не как приходской храм, не как храм, при котором будут какие-то конкретные прихожане, кто будет без конца в нем окормляться, будут в нем жить и пребывать. Ну, здесь надо и такое тоже знать, что в дореволюционной России церковь выполняла несколько государственных функций. В частности, функцию органа записи актов гражданского состояния и функцию учреждения, которое регистрировало миграционные потоки. Да? А знание численности народного населения тоже было необходимо для того, чтобы планировать поступление в бюджет налоговых поступлений, планировать распределение бюджета и так далее. И становится понятно, например, да, вот в одной из изданий по истории Кронштадта, значит, вот пишется о том, что ну, человек это не понимал. Значит, он документ видит, а вот понять его глубину он не может. Так боялись власти революционного Кронштадта, что вот тут, значит, вот проходательствовали о выделении дополнительных средств на содержание полиции. Думаешь, ну ты, как бы, вот, если бы ты почитал и знал, как финансируется все это, ты понял бы о том, что планирование расходов на полицию и численность ее шла от численности реально постоянно прописанной, как бы мы сказали, граждан. А учитывая, что у нас был замерзающий порт, и к отцу на Кронштадтскому в год приезжало порой по 200, по 300 тысяч человек, одномоментная численность населения могла превышать и 70 тысяч. И, конечно, количество полицейских, рассчитанное на 45 тысяч, не справлялось с тем количеством, которые вот на целую зиму здесь остались моряков даже, да? Которые вдруг там, допустим, перепили в кабаках и потом пошли выяснять отношения. Потому что я еще была свидетельницей таких отношений, выяснения отношений между армейскими и моряками, когда, знаете, ремень на это самое на руку накручен, обляка металлического лбо, и драка такая несется по всей советской. Стихло. Сейчас
это которые нет. Из Оренбаума приезжали?
Не обязательно. Корабль до корабля мог пойти Маховище. Да, или, так сказать, стройбат на это самое, на моряков каких-то. Ну, то есть это тут, ну, были разборки, не сохранявшиеся из тех времен, а потом потихонечку как-то это все. Или стройотряд, который идет на работу и под барабанный бой. Ну, у тебя это тоже таймер, барабанный бой. Может, да, что-то сейчас. Времени должно быть примерно 7:45. У тебя барабанный бой под окном. Вот, поэтому тут как или прогулка вот, по городу идет строй, матросы, офицеры, правильно, форму под оркестр, вот они прогулка по городу идут, это было приятно. И там духовой оркестр, вот вдруг какая-то часть возьмет и вот, выставит там тоже как концертный
дату. В Летнем саду тоже военные оркестры играли, естественно.
Были военные и гражданские, были. Большой оркестр был при ДК Мартынова. Наверное, где-то еще был, потому что два оркестра было, один даже был симфонический, с тромбонами. Какой-нибудь симфонджаз. А другой просто духовой, тут играл обычную такую садовую музыку, какие-нибудь там вальсы не затейливые.
Ольга Николаевна, вы вот опять же мимоходом упомянули.
Да, так вот, по поводу этого самого, Москвы собор строился сразу не как приходской, да? А тот-то строился сразу как приходской, то есть рассчитан на определенную категорию людей. Поэтому, возможно, это тоже сыграло. А тот такой именно мемориальный для торжественных событий, он же огромный. Он его нашим количеством даже людей как бы и не покрыть, и не вот создать вот эту атмосферу. Вот. Поэтому, например, у нас вот большая же церковь, она... В принципе, это не назвала приходской церковью, она церковь только для отпевания практически строилась, проектировалась, когда при госпитале, да? Угу. Вот. А там вот прихожане битком готовы стоять.
Это вот Пантелеймона, который, да?
Или нет, она не Николай Чудотворца, угу. Да. Там просто на стене нарисован сюжет, что везет Николай Чудотворец лечиться Пантелеймону целителю. А так она Николай Чудотворца. Или в Троицкой церкви на кладбище, вроде как уж чего. Ну а вот, тем не менее, там набиваются люди. Маленькая она, но вот хочется вот такой небольшой каменности, исповедальности, где все свои.
Ну, вот. Туда же далеко добираться.
Ничего. Потому нужда, поешь куда угодно. Вот, поэтому, ну вот, понимаете, я не знаю, что говорили вам предыдущие интервьюеры, насколько они, скажем так, знакомы, но, скажем так, настоятель Владимирского собора в настоящее время, да, он уже с 98-го года здесь, то есть идет уже 23-й год, как он здесь вот, значит, служит и вокруг себя собирает людей. Естественно, до момента, когда вот произошло как бы вот разукрупнение, скажем так, и разведочение, вся практически, скажем так, церковно-социальная жизнь замыкалась на него. И всякие мероприятия проводились, естественно, в Владимирском соборе, либо под его руководством. А сейчас, поскольку там большие площади, больше помещений, перенесло все туда. Ну вот, ну и людей нарисовалось такое впечатление, что вот все там еще там где-то что-то как-то. Хотя вот с точки зрения вот церкви, Каждый выбирает себе по душе там, где сказать, что нет, вот для тех, это для тех, ну, ты бы не сказал.
Ну, может быть, да, просто так люди формулировали, когда вопрос, да, впечатление сложилось. А я вот что хотел спросить. Вы вот упомянули Иоанна Кронштадтского, да? Вот, с вашей точки зрения, для человека, который ничего толком о Кронштадте не знает, вот, но вот какие фигуры исторические с этим городом ассоциируются? Или кроме Петра тут вообще никаких фигур нет?
Увы, но наши люди в массе своей историю не знают, не любят и не хотят знать. В нашем обществе, в принципе, не сформирован заказ на знание истории. Понимаете, я это говорю даже и в том плане, что если бы был сформирован такой заказ, то государство, которое чутко реагирует на такие вещи, наверное, было бы больше грантов выделяло на исследователям на исследование истории и на работу. У нас же ведь как сейчас получается? Кто-то какой-то факт, допустим, нашел, откопал, осмыслил, подал его так. И у нас никто не считает необходимым его перепроверить еще раз. Либо с точки зрения знания еще чего-то опять вернуться к этому и это же пересмотреть. Ну, как я вам уже сказала, да, вот он нашел это, что вот, да, ходатайствует, дополнительно выделить деньги на финансирование полиции. И он так, как он считал нужным, он это вот истолковал. А на самом деле, учитывая вот это вот там должно быть истолковано, понимаете? То есть постоянные исторические факты, которые есть, они требуют переосмысления, потому что мы сейчас живем здесь, это было тогда, и чтобы понять, надо погрузиться во всю толщу информационного слоя, который был тогда, да еще и издали, потому что лицом к лицу, лица не видать, большое видится на расстоянии. Да? Поэтому у нас нет такого. Поэтому люди, когда приезжают сюда, что они знают прежде всего? Только то, что он родина радио и Петр Первый.
То есть даже по радио знают, да?
Чаще всего знают. И чаще всего в скандальном контексте, кто Попов или Маркони. Больше, как правило, ничего. Сумасшедшее удивление. А, вот, место ссылки. Откуда они это берут? Я понять не знаю. Вот, убей бог, я не знаю, откуда они это берут.
Поэтому, ссылки.
Понимаете, да? Я просто, я никак не могу понять, как, откуда, вот, откуда это вот такой вот ассоциативный ряд абсолютно берется. Вот. Но удивляются до нельзя, как? Родина Гумилева? Да, не подождите, пальчик. У вас в Эдре было, Май Дюма? А это как? Ну, в общем, и Пушкин, а это как? Ну, в общем, вот понимание где-то что-то, вот совершеннейшего нет. Отрывочное где-то что-то. Кронштадтский мятеж, это, может быть, когда-то было, сейчас уже даже, это, видимо, в школах об этом не говорят, и как-то оно забылось. Об этом вообще как-то так особо никто не говорит. Вот очень скудные знания по истории и очень скудные знания, да и вообще как-то вот.
Ну, а вот, то есть фигура Иоанна, она тоже в этом ряду, да?
Ну, нет, вы знаете...
Или все-таки церковная пропаганда свою роль сыграла в последних лет?
Мне очень трудно сказать там, где и что, но вот даже для нас, жителей Кронштадта, да, и при советской власти, в преподавании истории был все-таки то, что называется теперь современный региональный компонент, да. Учителя истории немножечко пытались говорить о той проблемах каких-то исторических, которые были связаны с местом, где вот идет преподавание, воспитание молодого поколения. Значит, что мы слышали, например, о Кронштадтском мятеже? Ну, практически цитату из Чуковского от 1934 года о том, что вот тут крестьяне, призванные в матросы, вот они тут, будучи очень разозлены на то, что вот тут голодно, вот их там подвигли, подтолкнули, и вот тут, а вот разгромив Кронштадтский мятеж, вот, значит, это самое, и все, на этом все кончается. Нас водила молодость, сабельный поход, нас бросала молодость на кронштадтский лед. Полковые лошади выносили нас, а тут все, и все. Что касается на Кронштадтского, то был такой мракобес и черносотенец, богатый, зажравшийся, значит, поп, совершенно необразованный, у которого, значит, вот, богат был настолько, что у него были и владелец заводов, газет, пароходов, и на столе у него стоял портрет императорской семьи, вот, какой был монархист, в рамке из драгоценных камней, богат того насколько, Ягодка клюквы стоила 1 рубль, апельсин вообще 10 рублей, это корову купить можно было. Все. Вот и все. Это вот мы вот с этим вот, камчатские жители, выходили в белый свет. Вот. Из того, чего можно было гордиться, что камчатские моряки поддержали революцию, значит, там служили на Авроре, Родина радио, думали, что этого не было. Вот, мятеж — это позор, и нужно гордиться тем, что я тут пролетариай, ну, тот самый, и во время войны вот тут это щит Ленинград, все. Больше ни о чем разговора у кронштадтского жителя, не было и быть не могло. Вот, поэтому... И вот, в принципе, я так полагаю, что примерно такая картина и у большинства людей, кто к нам приезжал. Но что касается религиозности, то ведь религиозность, она, мне кажется, как бы... Ну, вот тут вот у нас большинство людей известную цитату Маркса, они ее искажают, да?
Про опиум.
Про опиум, да. Все же ее цитируют, и религия есть опиум для народа. А в подлиннике-то ведь нет предлога «для». Потому что, и надо вспомнить опять же, что вплоть до, скажем, середины 20 века опиум использовался как сильнейший болеутоляющий. В первую очередь, это не наркотик получения кайфа, это болеутоляющий, потому что ты пришел к высокой боли, ты можешь просто умереть от болевого шока. И поэтому религия, по мнению Маркса, это было то, что продуцируется своим народом, как средство выжить вот в реальности, которая жестоко, зла, угнетает, уничтожает. Это слава безумцу, который навеет человечеству сон золотой. Вот таким безумцем, по мнению Маркса, были что Будда, что Мухаммед, что Христос. Вот они вот навели сон золотой, вот как будто оно есть. В происхождение религии он особо не вникал, он занимался больше экономической теорией, поэтому вот как бы так. Но корни религиозного сознания, они присущны человеку имманентно, и поэтому борьба с этим — это просто-напросто глупость, понимаете? Это было, есть и будет, потому что никогда ни одна мать не согласится с тем, что ребенок умирает, будет надеяться на чудо. Если оно явилось, она уверовала в то, что чудо существует. То есть существует непознанное, да? И соотношение между познанным и непознанным – это соотношение между объемом шара и его поверхностью. Чем больше я знаю, тем больше я не знаю. Вот он, этот парадокс постоянный, да? И поэтому, то есть, а это и как раз являются с точки зрения теории научного атеизма основными когнитивными корнями происхождения религиозного самосознания. То есть они имманентно присущи нам и окружающим нас миру. Поэтому бороться с религиозностью – это просто-напросто было глупо и тратить деньги, если на то пошли. Вот. Поэтому, естественно, церкви были, в Кронштадте их не было. В 32-м году райком партии Кронштадтской отчитался о том, что он покончил с религиозным мракобесием в сентябре. А в феврале, отправляя на расследование, уже в суд, дело в отношении, как было написано, бывших людей Кронштадта, бывших почетных граждан, должно было быть написано, по идее, бывших людей. Вот. Была записочка, прошу рассмотреть, следователи, прошу рассмотреть это дело в особом порядке, тройка революционной, а не в открытом судебном заседании, так как в связи с высокой религиозностью населения Кронштадта это может повлечь негативные последствия. А в сентябре, кажется, покончили с серьезным дурманом. Ну, тогда тоже показухи приписки были. Поэтому все-таки информация о войне кронштадтском просачивалась различными шепотом. Вам любой священник даже расскажет, что вот те, кто был рукоположен в 90-е годы, называют себя священниками Иоанновского призыва. Это год канонизации Иоанна Кронштадтского, когда даже в церковной среде стало можно открыто упоминать это имя, потому что оно находилось под запретом. Он просто под запретом, понимаете? Поэтому, естественно, где-то шепотом, что-то как-то. И вот я жительница Кронштадта, а не кронштадтском, кроме вот этого, что сказали в учебнике, узнала уже, будучи студенткой, когда мне стали бабушки всякие просить, ты нам земельки принеси. Ты знаешь, где его дом? Картиночку показывают. Вот, оттуда принеси земельки. Вот в коробочке из-под печи принеси. Мне вот очень надо. Стали рассказывать о нем, об этих ионитках, так сказать, о их, его экзальтированном суперпоклоннике, который он безумно страдал и нес всякие прещения. Давать мне почитать его какие-то работы, понимаете, или о нем где-то что-то. Я узнавала вот так, из-под полья. И я так полагаю, что эту высокую информацию, эта информация как шило, лишнюю таишь нигде никогда, но все всплывет. Вот, видимо, это все где-то было. Поэтому нет, я бы не стала о том, что эти вот церковные пропаганды. Нет, я так полагаю, что это просто вот многолетнее утаиваемое знание, которое было в народе о нем, все-таки он был всероссийским любимым священником, оно все-таки всплывало, люди приезжали. Знаете, у меня был такой случай, священника всегда узнаешь, даже в светской одежде. Ну вот, группа такая сборная приехала, а я вдруг понимаю, что это священник передо мной. Я говорю, вот поедем на квартиру, на Кронштадтского, значит, вас поведу. Значит, если у вас есть облачение с собой, можете, значит, послужить. Он говорит, вы знаете, когда я вышел из гостиницы, стоят автобусики, ну, приглашают на экскурсию. Тихвин, значит, Кронштадт, я голову почесал, думаю, здесь, ну, даже в Кронштадт, я даже думал, что проехать можно, если он существует. Что он священник, что он кронштадтский знает, есть-то, конечно, я говорю, я знаю, говорю, что Кронштадт-то есть, еще проехать можно, нельзя. Ну, спрашиваю, а вообще кто говорит Тихвин? Спрашиваю водителей, как вот вообще тут Тихвин, Кронштадт, он говорит, слушай, Кронштадт, говорит, они редко бывают, как бы так, редкая экскурсия. А в Тихвин-то каждый день, говорит, понимаете, автобус, видишь, он стоит. Вот я, говорит, приехал к вам, какое, говорит, облачение с собой. Понимаете? Священник. Поэтому, но тем не менее, я вам в Казахстане была, кстати, сказать, вот, где в том числе родственники Анна Кронштадтского служили тоже его, и там находились. Поэтому знания всплывают, неожиданно где-то образом притягиваются люди, где-то собираются, поэтому я понимаю, что церковная только именно пропаганда. В церкви он был тоже запрещен запретным личностью такой. А у нас только вообще вот так вот, понимаете? А здесь вот опять же по поводу информации о нем. Фотография царской семьи в рамочке драгоценных камней. Это же не показатель имущественного статуса, потому что это форма награды государственной. По геральдическому уложению это одна из наград. Человек, который не находится на государственной службе, церковнослужители не находились на госслужбе, если не были призваны в армию, а он не был военным священником. Форма награды государственной за его заслуги, вот только такой портрет августейшей семьи в рамочке драгоценных камней. А вот человек не знал, и вот написал, и в учебник попал в школьный, понимаете? Поэтому...
Давайте немножко географию вернемся. Угу. Вот вы сказали, что 16-й, 19-й кварталы...
Да, это, нет, вот... это я должна вот включать, что да. Это да. Да.
А дальше? Кронштадт заканчивается этими кварталами? Или Кронштадт вообще заканчивается Кронворотами? Или он продолжается до Рифа?
Там загород. В общем, в одно слово. Не за город, а загород. Там загородная зона. Там Котлин, там загородная зона.
Ну, это всегда было так, да?
Да. Но, там огороды.
То есть вот огороды, это вот, грубо говоря, кронштадтские дачи, получается, да?
Ну, понимаете, дача предполагает...
Или все-таки дача – это Шанхай там какой-нибудь, в какой-то степени?
Нет, Шанхай – это Шанхай. Ну, как-то это... Нет. Понимаете, дача, она предполагает наличие строения. Вот. А там, в силу того, что это очень низинно и затапливаемо, там как бы строения-то в послереволюционный период практически не было. На базе Литки было несколько домов жилых, вот, у меня там жила двоюродная сестра моей мамы. Значит, несколько домов живых было на самых шансах, там вот у фундамента остались только камни. Так они во время наводнения подтапливались под самое крыльцо, понимаете? Вот, огородики возле них, а как-то так. Ну, все равно они жили за городом.
Но они считались деревенскими или кронштадтскими? Городскими?
На выселках. Они городскими на выселках.
И это, в общем, оставалось вот с тех времен до наших дней? Или сейчас все размывается, конечно?
Ну, наверное, это размывается что-то, но это все время нужно. Значит, во-первых, поселения вот такие небольшие, крохотные, были и в дореволюционный период. Вот известно о них. Это и там Ян Кронштадтский даже дачу организовывал на, значит, рыбацкой косе. Вот и поселения там были, вот, значит, потому что там были небольшие заводики по переработке вторсырья, кирпичные заводики там всякие. Поэтому был-то небольшой контингент живущих. Но уже вот... когда, скажем так, пошел процесс индустриализации и укрупнения, да, то это все как-то город вытянул на себя. Потом период революции и депрессии послереволюционной, да, когда даже принято было решение просто уменьшения численности, физическое уменьшение, уменьшение численности жителей Кронштадта, потому что их нечем занять. И по национально-конфессиональному признаку их отсюда выселили. Просто выселяли. Потом, поскольку приходили люди, рассказывали, как это проходило, да. Ну вот, поэтому, видимо, таланты оскудели в первую очередь. Люди как-то все тянутся вот друг к дружке жить. Вот. Потом эти домики заселились, я так полагаю, вот это уже последующие периоды. Но и закончилось все это тогда, когда начал строиться 19-й квартал. Были построены новые строительства, где-то в 80-е годы все это закончилось, уже эти какие-то поселения там. Но огородики там остались, всякие 2 сотки, 3 сотки, у меня тоже там есть 2 кусочка. И как-то мне будет непонятно, если нет у кого-то что-то, потому что у коренных кронштадтцев быть должно. У наиболее состоятельных коренных кронштадтцев у них должна быть дача где-нибудь в районе Жоры. Вот, у моей прабабки там было, но она вынуждена была продать для того, чтобы после смерти мужа домой осталось. Ей нужно было кормить семью, она продала эту дачку в Жоре, поэтому мне уже дачка в Жоре не досталась. А вот так.
Как она добиралась до дачи в Жоре? Тогда же не было.
А у нас как это паромчик был, теплоходик был.
Паром, то есть постоянно.
Да, теплоход был. И для нас это было нормой. На Кронштадтом туман. И мы там вечно там где-то то опаздываешь, то не успеваешь. Это целое путешествие. Вы понимаете, вот одна из особенностей наших, вот тех, кто стерп ребенок, вот у меня, у моих внуков уже этого нет. Да? Потому что они выросли уже, когда есть дамба, и у них этих препятствий дорожных нет. А у нас те, кто вырос и сформировался до дамбы, так и осталось, что поездка в Питер – это событие, потому что оно занимало целый день. Потому что, в сущности, мы не могли остаться, например, на вечерний спектакль, потому что ты не успеваешь вернуться домой. Только дневной спектакль, и то он займет целый день. Последний паром где-нибудь в 22:30, а ты не успевал на электричке добраться, и все, и уже никак. Чтобы успеть, нужно было уходить с середины второго акта. Вот, поэтому у них этого уже нет, вот этой ментальности, что мы здесь на подводной лодке. Это, конечно, тоже накладывает свой отпечаток, потому что одна из больших проблем, в том числе и в развитии Кронштадта, вот сейчас, в его будущности, это сохранившаяся вот эта вот ментальность, да? У большой части людей, которые привыкли к тому, что они здесь живут, в замкнутом, закрытом пространстве, и если что-то извне приходит, оно только для нас, понимаете, для потребителей. А праздник – это для нас, чтобы мы повеселились. А жизнь культурного и туристического центра, она наоборот. Местные жители принимают гостей и для них. Пока еще вот эта ошибка не произошла. Она нигде не произошла, ни на каком уровне. Ни на уровне, скажем так, жителей, ни на уровне органов власти нашей. Потому что бесконечно приходится говорить, ребята, ну посмотрите, почему начинается летний сезон? Почему в Советском парке нет сплошных скамеек? Потребность огромная. Нет урн, нет разносной торговли. Понимаете, нет бесконечных уборщиков. Много людей приедет, им нужно присесть, отдохнуть. Вы там 2 точки открыли, достаточно. Для жителей, может быть, даже избыточно, а для гостей? Жители ворчат, потому что, опять же, ментальность есть, что они как это так, они привыкли для себя. Я говорю, тут ментальность вот осталась. Вот для меня до сих пор поездка в Питер – это событие. Но моих внуков нет, потому что я выросла, когда мы были еще остров, без дамбы, безо всего, и поехать туда – это целый день, это событие. А для них это нормально, вот все, в автобусы поехал уже там, как-то так, то есть это уже не проблема. А я еще до сих пор, я, видимо, с этим и уйду, с ощущением, что да, это надо морально подготовиться, чтобы поехать в Питер, для того, чтобы что-то сделать, это событие.
Самое забавное, что и у питерцев, у части питерцев есть такое ощущение. Вот мы две недели назад там приезжали, да, а с нами был еще коллега, вот он по приезду сюда отзвонился домой, потому что, да, вот... Он уехал в Кронштадт.
Это куда-то вообще. Если у родителей, они совсем пожилые люди, то есть беспокоятся, сын поехал в какой-то там Кронштадт, это очень далеко.
Это далеко. Вот. Хотя сейчас это, я могу сказать, что это влияет даже на цены, на доставку каких-то там вот товаров, услуг. Кронштадт, это где в области, начинается наценка. Да, ребята, думаю, ближе, чем вот это, правда?
Раз уж эта тема возникла, не могу не спросить, заранее прошу сильно не бить. Кронштадт – это Петербург?
Вы понимаете, для меня – да. Мне, скажем так, со школьных времен, это все-таки мой любимый город, мой родной город, и я всегда видела его красоту, и красоту этих фасадов зданий, и эту красивую лепку. И я всегда очень возмущалась, оскорбленной этими словами о том, что вот, значит, казахский мятеж – это вот порождение каких-то там этих вот непонятных вещей, что что-то оскорбляет мой город. И когда в первом же попавшемся мне в руки справочнике я читаю, что в мой город строили и Стасов, и Казаков, понимаете, и, значит, Штекеншнейдер, и, понимаете, вот Захаров, понимаете, вот когда потом уже видишь, что государь Петр Великий здесь провел больше времени, чем в Санкт-Петербурге, вот включаешь немножко мозгов и понимаешь, что да, мы просто вынесенная вперед аванпорт, да, авангард столичного города Санкт-Петербурга. Поэтому здесь не могло быть ни, извините меня, трусов на балконе. Поэтому тут коммунальная прачечная, тут здесь сушилка. Поэтому здесь, значит, вот по линеечке постриженные деревья посаженные. Поэтому здесь мы все ходим, строим, потому что мы лицо столичного города. Конечно, понимаете, над городом, над Кронштадтом был произведен очень жесткий социальный эксперимент. После событий 21 года отсюда были практически выселены, у него принято решение о уменьшении численности, и по национально-конфессиональному признаку отсюда в первую очередь не поехали. Это я просто уже сужу, анализируя списки приходов, как они закрывались, и кто были прихожанами, какие фамилии, какой национальности, какое вероисповедание указывали. Первыми закрылись уже сразу протестантские храмы, католические храмы, значит, татарская мечеть, еврейская синагога закрылись, потому что прихожане все... Да? Потом понеслось, значит, смотрю, уехали дворяне, значит, все это вот, и вижу эти списочки, пометочками все это. Вот, поэтому как бы убрали. Приехали сюда по призыву. Вот опять же говорю, что вот моя мама родилась здесь, а ее родители, бабушка моя, приехала к своему брату, который приехал сюда по комсомольскому призыву, а вот дедушка мой тоже здесь родился. И прабабушка моя здесь, я уж, мне трудно сказать, с каких времен, понимаете, да? То есть у меня постоянно есть кронштадтская веточка, есть постоянно какая-то вот прибывшая такая веточка. Вот по комсомольскому призыву сюда приехало какое-то количество людей отовсюду. Потом, кстати, эти люди тоже часть выбыла отсюда по-разному, потому что волны вот всех дел, которые только были, они все просто тоже прокатывались. То есть и медицинское дело было, когда у нас там врачи тоже почистили. То есть все эти дела практически все и просто прокатывались полностью. Вот. Поэтому как воспринимают население, вы знаете, вот во всем случае все мои одноклассники, мы все гордились тем, что мы, Кронштадт, это часть Санкт-Петербурга, только островная. И в силу определенных политических ситуаций нас закрыли, как на более ценную часть, что позволяет нам сохраниться без изменений. Понимаете, вот спасибо, ты был моего одноклассника, он сказал, ну конечно, часть Питера. А что, о чем говорить, ну мой Кронштадт. Понимаете, то есть, ну в Питере же тоже есть часть, как у нас, есть гора, есть озеро болото. Вот мы Питер, ну мой Кронштадт. Вот. Это особая часть Питера.
Ну, мы уже... Да, ой, ничего себе. Не будем
вас... Не развлекаю вас.
Больше мучить. В завершение. Чего хотелось бы для города? В относительно ближайшей и более далекой перспективы.
Ну, есть несколько, скажем так, пожеланий. К сожалению, не все исполнимы абсолютно. Пожелание первое. Хотелось бы меньше временщиков в руководстве города. Когда у нас через год меняется руководитель города, через два, с ним приезжает новая команда непрофессионалов области городского управления с новыми планами. Вот, то есть хотелось бы больше профессионализма в управлении городом, начиная с этого. Вот, с тем, чтобы все-таки в городе проводилась какая-то последовательно и методично одна и та же какая-то линия на управление. Понимаете? Вот чтобы вырастить сад, руководитель садовник, который его растит, он должен потратить на него лет 20-30 своей жизни. За свою жизнь садовник выращивает не больше двух, максимум трех садов. И город также. Тем более, что если мы хотим город, который когда-то был активным портом, потом порт ушел в Санкт-Петербург. Он стал депрессивным, потом он закрылся, как военная база. Сейчас он раскрывается и хотят снова его, вот, скажем так, оживить и привлечь, и вовлечь не просто как спальный депрессивный район. Здесь нужно очень много менять, в первую очередь и в ментальности, как я говорю, потому что закрытая ментальность, она сказывается. Но она пронизывает эту ментальность. Все, от руководства до низов. От руководства элементарное. Но скамейки могут стоять в Советском парке много. Но могут быть по-прежнему латошники разводить, продавать воду, пирожки и так далее. Не в одном месте. А вот блядок стоят, как раньше, там, с тележками. Все, чтобы гости могли перекусить. Понимаете? А это во власти как раз города. Немножко каких-то высоких оттуда решений. Ну и второе. Иногда хочется вспомнить Грибоедовского. «Минуй нас пуще всех печалей, и барский гнев, и барская любовь». Это я по поводу последних этих действий, связанных с 21-м годом и увековечением. Я категорически не приемлю памятник. Категорически. Почему? Потому что до настоящего времени, мне очень понравилась позиция Собянина, когда вот это началось обсуждение, да, памятник Дзержинскому или Александру Невскому. Что он сказал? Памятник должен быть точкой, ну, любования и примирения. А когда он вызывает столкновение, давайте погодим. До настоящего времени мы еще не дали оценку событиям 21-го года. Начиная с того, что прошло мало времени, кончая тем, что до сих пор 271 том уголовного дела о кронштадтском мятеже или восстании, кто как называет, находится в закрытом состоянии. Откройте, оцифруйте, дайте всем исследователям возможность его прочитать. 271 том, это не так легко читается. И каждый будет читать по-своему, понимаете? Потому что кто-то знаток, извините меня, военно-морского дела, стратегии и тактики, кто-то знаток церковной истории, он по-разному прочитает эту ситуацию. Дайте им прочитать, дайте им обменяться мнениями, дайте в обществе создать общему отношению к этому. А после этого давайте будем ставить памятник с соблюдением действующего законодательства. Потому что даже мемориальную доску на дом повесить надо учесть и ее цвет, и толщину, и фактуру, не говоря о том, что там будет написано, кому поставлено, да? И как бы крепиться, чтобы не повредить красиво, эстетично. Как можно без обсуждения профессионалами, общественностью, учетом градостроительного мнения специалистов, ставить там где-то что-то, а вдруг там коммуникации провалится, будет мешать. А несоответствие росту, размера, эстетичности. Где это все? Нет, нам захотелось срочно. Денег много, не могу делать. Оцифруйте 271 том. Столько же будет стоить. Понимаете? Поэтому для города я хочу процветания и благоденствия, а для всего хочу разумности у властей.